Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 115-й выпуск у нас сегодня. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход». И мы подходим к одной из вершин этой книги, к празднику Пасхи. Да-да, это один из самых ярких, самых значимых христианских праздников. Сегодня мы узнаем, почему это так. Мы с вами сегодня замедлим наш бег. Мы не охватим сегодня всю 12 главу, мы только начнем ее читать. Но давайте с самого начала вспомним слова апостола Павла. «Христос – Пасха наша». Мы будем читать о Пасхе, но мы будем видеть в Пасхе Христа. Мы будем читать о событиях Ветхого Завета, но мы увидим, как эти мотивы развиваются в Новом Завете. Мы будем читать о том, что произошло с израильтянами, но будем видеть себя, наш путь, наш выход из плена греха и то, что Христос совершил для нас. Мы увидим Христа, и это очень важно, потому что невозможно читать, или так скажем, бессмысленно читать Ветхий Завет, если не видеть в нем Иисуса Христа. Книга Исход, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Это точка отсчета. Это начало времени в каком-то смысле. Это начало совершения Божьего искупления. Все считается вот отсюда. Все считается с этого самого момента. Кстати говоря, здесь, в 12 главе, меняется и направление книги «Исход». Сначала мы читали об Избавителе. Кстати говоря, чтобы было понятно, Избавитель – это, конечно, не Моисей. Избавитель – это Бог. И первые 11 глав книги «Исход» знакомят нас с Богом, с Его явлением, с Его характером, с Его именем, с Его силой. Теперь мы читаем о самом избавлении, о том, как это будет совершаться. 12-13 главы, пожалуй, наиболее трудные для людей, которые не признают Господа, которые хотят видеть только физические события. Здесь они, конечно, есть, эти события, но они уникальны. И понять их без духовной составляющей невозможно. Даже не пытайтесь. И дальше мы будем читать о том, как Бог избавил свой народ. Мы узнаем, что Бог избавил их кровью, той самой кровью, которой они помазали косяки дверей, и силой своей, рукой своей. Кстати, точно так же получаем избавление и мы, люди новозаветного времени, кровью Иисуса Христа и великой силой Божией. Важно увидеть вот две эти составляющие в истории искупления, иначе мы не поймем самого главного. Еще одна деталь, на которую хочу обратить ваше внимание в истории Пасхи, в истории избавления. Это глубоко семейная история. Помните, что Израиль вошел в Египет как одна большая семья? Это была семья Иакова. Выходит он из Египта как народ. И вдруг снова Бог возвращается к идее семьи, делает акцент не на всем народе, а на семье. Бог созидает свой народ из кирпичиков, из камушков, из семей. Известное выражение о том, что семья – это ячейка общества, восходит еще сюда, к библейским временам. Если говорить о праздниках, мы можем вспомнить, например, такой праздник, как Йом-Кипур или Судный день. И вот Судный день, о котором мы будем читать позже, это национальный праздник, праздник всего народа, его единение перед Богом. А вот Пасха, о которой мы говорим сегодня и в следующих программах, это праздник глубоко семейный, личный. Итак, вот эти две темы, два мотива. С одной стороны, перед нами семейное событие, с другой стороны, перед нами рождение нации. С одной стороны, все ориентировано на семью. С другой стороны, из этих семей совершается нация. Вот удивительное переплетение. Кстати, потом мы добавим в это переплетение еще один компонент. Это личность. И личная ответственность, личная обязанность, которую мы имеем. Вот и получается, человек или личность, семья, нация. Уберите один из компонентов, и будет, как сегодня любят выражаться, криво. Будет акцент, например, только на стране, только на нации. И люди растворяются в этой стране, в этой нации. Сделайте акцент на личности, будет эгоизм. В государственном плане будет анархия, потому что каждый будет считать, что нужно продвигать только свои интересы. И вот здесь, в Пасхе, с самого начала еврейского народа, три эти компонента – человек или личность, семья и нация. Ну, перейдем к тексту. Я сказал, что много мы сегодня не успеем, но что-то-то успеем. Книга Исход, 12 глава, 3 стих. Бог говорит: «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца». Три темы в этом отрывке. Это кровь агнца, об этом будет несколько позже. Это дом и это семья, о которой мы с вами уже говорили. Обратите, пожалуйста, внимание. Нигде не говорится о том, что будет, если ягненка не хватит на семью. Говорится о том, что будет, если семья слишком мала. Понимаете, ягненок, агнец, в любом случае достаточен. Агнец достаточен. Так будет и в Новом Завете. Так и сегодня, когда кто-то говорит нам о том, что для современности Иисус уже не актуален. А ведь именно Иисус называется Агнцем Божьим. Ответ на это очевиден. Агнец достаточен. Если дом или семья слишком маленькие, тогда может быть один ягненок на две семьи. Но тут еще одна вещь, еще один момент. Подчеркивается, что вкушать от агнца должен каждый. Написано, что исчислить по количеству людей. Вот здесь вопрос индивидуальный. Вот здесь вопрос личный. Никто не может сказать, что отец будет вкушать жертвенного агнца или отец будет приносить жертву за ребенка. Агнца вкушает каждый. Так же и сегодня с Иисусом Христом. Отношения между Богом и человеком формируются на личном уровне. Мы часто говорим о том, что спасаются люди целыми домами. Мы подчеркиваем важность проповеди Евангелия в доме, в семье для спасения человека. И порою задают вопрос, по поводу которого я хотел бы сказать несколько слов. Может ли через одного человека спастись целая семья? Вопрос этот задается на основе фрагмента из Деяний апостолов, 16 глава, 31 стих. Ну, давайте начнем с 30-го. Это филиппийский стражник в темнице, в тюрьме. «И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Часто этот стих понимают таким образом: ты веруй, и в результате твоей веры спасешься и ты, и дом твой. Но этот стих можно переводить и несколько иначе, с другим акцентом. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой также. Иными словами, слово «веруй» относится и к стражу, и ко всему его дому. Если темничный страж будет веровать, он спасется. Так же, как его дом. Если дом будет веровать, он также спасется. Покаяние не на основе веры одного из членов семьи, а на основе веры каждого. Кстати, я думаю, что в этом контексте, учитывая события книги «Деяний апостолов», легко понять, каким образом покаялся весь дом. Ведь историю об этих удивительных узниках, апостоле Павле и его сослужителях, узнали все домочадцы тюремного стража. Ну, когда он им рассказал, что эти люди могли бы убежать, потому что случилось землетрясение, и с них упали кандалы, они уже не были закованы, но они остались в тюрьме. И потом рассказали тюремному стражу, почему они это сделали и чем отличаются от всех остальных. Веруй, и спасешься ты. Веруй, и спасутся точно так же через свою веру, через их веру, все остальные. Я понимаю, что далеко не все христиане согласны с такой вот интерпретацией, вот с таким толкованием. Но я встречал многих действительно знающих Библию людей, которые говорили именно так и проповедовали именно такое толкование. Я думаю, что это не случайно. 5 стих, книга Исход, 12 глава. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Остановимся здесь на минутку. Давайте на минутку задумаемся о том, что здесь происходит. Мы только что читали, что должно быть по агнцу на семью, ну, в некоторых случаях на две семьи. Израильтян было много. Агнцев, этих ягнят, в результате должно было получиться очень много. И вдруг Бог переходит в единственное число. «Пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его, внимание, все собрание общества израильского вечером». Я думаю, что у этого текста, так сказать, двойное дно. С одной стороны, Библия повествует об удивительном и невероятном событии, которое произошло тогда в Израиле. И это событие, собственно говоря, и есть первое совершение Пасхи. принесения жертвы. Но если бы дело было только в этом, скорее всего, автор Библии использовал бы множественное число. Агнцы должны быть такие-то. Заколите их. И уж точно он не использовал бы фразу «заколит его все собрание Израилева». Вот одного агнца все собрание Израилева. Понимаете, о чем я говорю, да? Я думаю, что здесь то самое указание или одно из тех указаний на Христа, которое мы с вами решили искать и замечать в этом тексте. То есть этот текст имеет пророческую сторону. Все общество Израиля вечером заколет этого самого агнца. Одного, единственного, уникального. Я думаю, сами израильтяне не понимали тогда еще этих нюансов. Они узнают это только потом, со временем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. 7 стих. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Я много прочитал, теперь хотелось бы кое-что прокомментировать. Начну с такого общего вопроса, который иногда задают. А что, вот когда Христос придет за своей церковью, среди нас будут наши дети? Да, такой вопрос мне неоднократно пришлось слышать. Вот дети, которые еще не достигли понимания, которые еще не достигли, скажем так, даже не совершеннолетия, а возраста подотчетности, когда с них можно спрашивать. Ну, грубо говоря, маленькие дети. И они еще не сделали выбор, они еще не ответили на Божий призыв. Неужели, говорят задающие этот вопрос, неужели мать и отец отправятся к Господу, они будут взяты, восхищены, а ребенок останется здесь только потому, что он не успел? Знаете что, мне очень сложно представить себе восхищение церкви в том случае, когда дети остаются здесь, на земле. Я думаю, что Бог не оставит детей, которые не достигли к тому времени сознательного возраста. Почему я так думаю? А вот описание исхода из Египта. Вот здесь как раз тот самый случай, когда кровь на косяках, которые помазали родители, действует в жизни детей. Причем это дети, которые пока еще не смогли сделать выбор. У них не было такой возможности. Если бы ребенок в той ситуации сказал: «Знаете, мама и папа, я уже достаточно взрослый. Меня все это не интересует». И вот он выходит из дома. Он конкретно проявляет непослушание. Ну, во-первых, это уже явно ребенок более взрослого возраста, потому что здесь было все серьезно и очень серьезно. И во-вторых, в таком случае этот человек уже сделал выбор. Но я уверен, что Божья милость покрывает ситуацию, когда у ребенка по возрасту или по развитию нет возможности сделать выбор. Поэтому не стоит переживать о том, что будет, если вы отправитесь в небеса, если вы будете взяты, восхищены Богом, а дети останутся здесь. Я думаю, что такой вариант исключен. Еще один момент. Обратите внимание на то, что в этот самый важный день, или, скажем точнее, в эту самую важную ночь, перед Богом собирается вся семья. Мы с вами в современной церкви сегодня очень раздроблены и при этом заорганизованы. Два эти понятия на самом деле великолепно друг с другом сочетаются. Ну, например, у нас есть множество разных служений. Для детей младшего возраста, среднего возраста, старшего возраста, для подростков, для студентов, для молодых профессионалов, для не очень молодых профессионалов. И даже служения вроде «Золотые годы» или «Серебряные купола». Чего только у нас нет. Теперь представьте себе, что в тот день все разбежались по своим служениям, кому куда положено. Нет-нет, в тот день или в ту ночь семьи были вместе. И мне кажется, что современная церковь слишком мало делает для того, чтобы семьи были вместе. Мы раздроблены. И это на самом деле очень-очень плохо. Страдают от этого все. Ну, с другой стороны, есть и позитивные, положительные примеры. Мне доводилось бывать в церквях, где пасторы, служители совершенно конкретно говорили о том, что семьи должны сидеть вместе. И поощрялось вот такое семейное общение, семейное время. Но вот именно потому, что в семейном единстве проявляется Божий замысел. Вернемся назад к тексту. 7 стих. «И пусть возьмут от крови его», мы говорили с вами про кровь, «помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Я должен признаться, я не совсем понимаю, это мягко говоря, не совсем понимаю, как это работает. Но я знаю, что Бог так сказал. Он увидит эту кровь Агнца на косяках, и он пройдет мимо. Я не понимаю всю богословскую глубину крестной смерти Иисуса Христа. Иногда люди начинают говорить, используя обычные мирские аналогии, например, обращают внимание на то, что по Писанию мы омыты кровью Иисуса. Я слышал проповедника, который указывал на то, что ведь кровью невозможно, например, отстирать одежду. Кровь не отстирывает, не омывает, не убеляет. По-мирски, по-человечески он прав. Но здесь происходит нечто сверхчеловеческое, нечто Божие. Я не понимаю всю механику этого процесса, но по вере я его принимаю. 8 стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне». И часто обращают внимание комментаторы на то, что огонь обычно в Библии символизирует суд. Суд над грехом. Суд над грешным человеком. И вот этот суд на себя берет Иисус Христос. Он садится на скамью подсудимых, и он приговорен за нас. огонь, как символ суда. С пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Здесь тоже есть замечательный символизм. В современных церквях многое пытаются подсластить. Представить так, чтобы было красиво, интересно, весело, увлекательно. Но понимаете, какая штука? Покаяние всегда несет в себе элемент горечи. Никуда от этого не деться. Прежде чем мы придем к миру с Богом, прежде чем мы получим прощение, прежде чем произойдут все эти замечательные события, мы проходим через горечь. Еще один момент, который здесь есть. Израильтяне должны были быть готовыми отправиться дальше, отправиться к путешествию. Они вкушают этого агнца и делают это быстро, потому что перед ними еще большой путь. Потому что, в конце концов, это только начало пути. Еще предстоит выйти из Египта. Но надо торопиться. Принимать Христа порою действительно бывает горько. Но надо торопиться. Потому что то, что нас ожидает, куда выше и куда больше, чем все, что мы с вами видели до сих пор. И идея выхода. Израильтяне должны были выйти из Египта. Они должны были оставить все. И, как я уже сказал, оставить быстро. Когда мы уверуем, когда мы становимся христианами, у нас тоже есть вещи, которые нужно оставить. Я знаю одного христианина, который до того, как уверовал, он был хозяином виноводочного магазина. Вот, собственно говоря, был его бизнес, была его торговля. Когда он уверовал, он буквально через неделю прибежал в церковь и говорит, все, избавился от своего бизнеса. Его спрашивают, что ты с ним сделал? Он говорит, продал. На него стали наезжать. Значит, ну ты, значит, эту свою головную боль, я свой грех кому-то другому передал. Он говорит, знаете, я буду молиться, чтобы Господь работал в его жизни. И только Бог его может изменить. Меня он уже изменил. Я благодарен Богу за то, что вот это со мной произошло. Не все его тогда поняли. Некоторым казалось, что он должен был закрыть бизнес и все, не продавать его. Но таково было его решение. Главное, что он решил избавиться от всего того, что было у него раньше. И последнее, 12 стих. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота». Помните, мы с вами читали про битву богов. Помните, мы читали о том, что первенцы считались принадлежащими богам египетским. И вот концовка этого стиха. «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Вот это великий суд. Это великое завершение битвы. А для Израиля это начало нового и непростого пути. Про свадьбу порой говорят, и стали жить-поживать, и добра наживать. Да, свадьба, как и покаяние, это важный шаг. Но это не завершение, а начало чего-то нового и великого. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.